День добрый, дорогие друзья. Продолжим 81-й лист нашего трактата. И мы остановились в конце прошлого урока с утверждением Гемары, что идея Шмуэля, что Раби Мейер считал, что можно сделать, можно принести бикурим даже из купленных плодов на рынке, эта идея, она опровергнут. Мы на этом остановились. И что получается у нас? Какой у нас получается вывод? Да? Гемара говорит так, что с точки зрения законов бикурим, по Раби Мейеру, если он купил одно дерево, как здесь написано, один покупает одно дерево, мы вива и но коре, фишелок, она карка, диври Раби Мейер. Он приносит бикурим, но локуре, не зачитывает текст, упомянутый в Торе. Фишелок, она карка, поскольку он не купил землю. Диври Раби Мейер, слова Раби Мейера. Нас по мудрецам он не купил землю, даже если он купил два дерева. Но он мывива и нокуре. То есть он приносит, но не зачитывает текст главы Китаво. А по Раби Мейеру он приносит, даже если купил одно дерево, но тоже не зачитывает текст. Вот это то, что нам нужно выяснить. Это то, что Гемара задает вопрос. Омар Раби Шимон бен Элиаким. Сказал Раби Шимон бен Элиаким ле Раби Элазар. Он спросил у Раби Элазара такой вопрос. Май тайма, в чем причина позиции Раби Мейер Бейлен Эхад? В чем причина позиции Раби Мейера про одно дерево? Май тайма дерабон, в чем причина позиции мудрецов Бишней Ланойс? Про два дерева. Теперь суть вопроса, Рашбам поясняет, она такая. Что если мы учим истор, да, обязан приносить или обязан читать? Это один и тот же посук. Так если ты говоришь, что не нужно читать, так почему нужно приносить? То есть не купил, как там написано в Торе? Написано, ты купил землю, на земле у тебя выросло дерево, на этом дереве выросли первые плоды, ты берешь эти первые плоды и приносишь их в храм, они имеют статус трумы, как мы сейчас посмотрим, и ты зачитываешь, как бы приносишь их, там специальным образом они поднимаются, и ты зачитываешь текст благодарности, как написано в главе Китаво. Все, да? А если это не твоя земля, то есть ты купил одно дерево, то есть, значит, ты не купил землю. По Раби Мейеру, когда купил одно дерево. По мудрецам, когда купил два дерева. Ты не купил землю. Не купил землю, ты не можешь зачитать текст «Всевышний, ты дал мне землю». Ну, тогда почему нужно приносить? Ведь если ты не купил землю, то и приносить, по идее, по тексту Торы ты тоже не нужен. Ведь все это написано как бы в одном, как бы в одной главе, в одних стихах. То есть, как бы, это как бы машма. Следует отсюда, что это все как бы единое целое. Вот. Интересно, что Тосфот, получается у нас такой урок про бикурим, как бы, да, в основном здесь. Вот. Тосфот здесь поднимает эту тему и дают определение. В принципе, мицват бикурим. Тосфот здесь. Нужно вернуться на Мудалев. Он говорит, почему, так сказать, нужно специально оговаривать бикурим? Ведь вроде бы это, чтобы исключить вне земли Израиля. Он говорит, мы же говорим, что «Коля митцва шиит луя баарец» – это же заповедь, которая зависит от земли. «Эйну нэгэз эло баарец» – то есть от земли, заповедь земельная. Это только тогда, там, где есть наша земля, как бы. Говорит Гемара, говорит Тосфот, несколько вариантов, почему бикурим нужно специально оговорить, что они не только в земле Израиля, что они только в земле Израиля, нужно специально оговорить. Почему нужно специально оговорить? Почему мы не можем сказать, раз они связаны с землей, то нет земли нашей, соответственно, нет этой заповеди. Это не так очевидно. Почему? Говорит Тосфот, несколько вариантов. Вешми фаршим мишум де бикурим из кашу ли босар бехол. Во-первых, они упомянуты вместе с понятием басар бехалав, заповедью мясо с молоком, дектив, как написано в главе Мишпатим, рейшит бикурей адматха, начало первых плодов твоей земли, тави бейт ашем элокеха, принеси в дом Господа Всесильного твоего, и там написано, лоты вашель гди бихалев эмой, не вари козленка в молоке матери его. А что мы видим? Что точно так же, как не варить козленка в молоке матери, оно актуально и за границей тоже. Возможно, приношение первых плодов было актуально и за границей тоже. Это как бы предположение такое, да? Поэтому нужно говорить, что нет, плоды за границей, то есть не плоды вне земли Израиля, они вне понятия бикурим, вне заповеди бикурим. Вот это, так сказать, как бы такое важное замечание, которое здесь Тосфот делает. И говорит бы Михилта это алахический мидраш на книгу Шмот, то там Бехеде прямым текстом Макишлеу приравнивает в Исалкадайтах. Предполагается там, что Ноегим Бехуцлар, что они будут приняты из-за границей тоже. Кмо басар вихалав, как мясо с молоком. Это уле Рашба Ниро, Рашба говорит, Рашба это Раби Шимшон бен Авром. То есть то, что называют Тосфот иногда Раби Шимшон Мишанц. Был такой. Это тот человек, которого в Тосфоте называют Рашба. Это не тот Рашба, которого мы знаем, Шут Рашба, Респонсе Рашба, который был раввином Каталонии, которого звали Раби Шломо бен Адерет. Вот. Это Рашба другой. Рашба в Тосфоте это тот, кого Тосфот называли Рашба. Аз говорит Тосфот, уле Рашба нир, Рашба считает так. Делох шиви бикурим митцва тлуя борец. Вот это важно. Что бикурим это не заповедь, зависящая от земли. Потому что бикурим ло домили трума, умаасер, вехала. Они не подобны заповеди трума отделения от урожая, десятина отделения от урожая, хала отделения от теста. Не подобны. Почему? Дегосом, ибо там, в этих заповедях, гуфа пейрус михуёвим битрума. Само дословный перевод тело плодов, но имеется в виду сами плоды, они обязаны в отделении трумы. Потому что когда они выросли, они тевель нингу, от плодов нужно отделить труму, отделение для коинов. Вы асурим бе ахила, и нельзя их есть все это время, пока от них не отделили. Улеках хашивинан ген тлуим барец, поэтому они называются зависящие от земли. Висящие на земле, да? Аваль бикурим, но плоды бикурим эн хиюв толы бепейры. Смотрите, как Тосфот это прям Рашба определяет, да? Формулирует, смотрите, да? Эн хиюв, не, обязанность не зависит от плодов. Эло бе адама, только на человеке. Де эйн нейсорим бе ахило, поскольку они не запрещены для еды другим человеком, или все те плоды, от которых не отделили бикурим, они не запрещены для еды. А фальпишило и фришмием бикурим. Даже если он не отделил бикурим, все остальные плоды не запрещены. Веойды еще, меделой хиев труму майсер ачит мареях. Трума и маасер он не обязан отделять, пока не итмареях бикри, пока не будет сложено, так сказать, сток готовой продукции. Или как мы называем это, такая вот горка готовых плодов, да? Шахиев толыби перес. То есть этот обязанность, она зависит от плодов. Лифишило и геа дайн зман хьюван. И все это время, пока не собран до конца урожая, не пришло время обязанности. Аваль бикурим. Но бикурим вода и хойбеса гуф нингу. Это обязанность тела, как бы, имеется в виду человека. Как говорит Тосфот, кавойда зора, подобно как бы служение идун. Дельфина минаю би кидушин, как мучит трактать кидушин. Шеен хиюв толы би пейрус. Эта обязанность не относится, не висит на плодах. Элу би адама, про человека. Вафилу бойден би илан, говорит Тосфот. Смотри, я тебе докажу, смотри как. Даже вися, пока они еще висят на дереве, эти плоды, мисхаев, он обязывается принести бикурим. Кадеснадве масехес бикурим, как мы учили в трактате бикурим, кейцед мафришем бикурим, как отделяют эти первые плоды, юред адам летох саде, человек спускается внутрь поля, Вероэ тейна шебикра. Он видит тейна, которая выпустила первый плод. Эшколь шебикер. Он видит виноградную лозу первую, которая бикра, которая появилась. Кошро бегеми. Он повязывает на нее травинку. Веоймер и говорит, аре эйлу бикурин. Вот это бикурин. Вафа гавдеэйн лой хаев ликнуйс. Да? Дейну хаев ликнуйс. Кумокум хоева сагуфнину. То есть, если у него нет, не обязан покупать это, что я так говорю. Мой хой вестит, это как цицит. Да, погаб да эйн хай вликнуть. Он не обязан купить себе цицит. Талит. Да. Кашейн лой. Несмотря на то, что у него нет цицита, хаша хой вестит, все равно это обязанность тела. Человек, который купил себе четырехугольную одежду, он должен наложить на нее цицит. Он говорит, примерно то же самое с этими плодами. Человек, у которого есть такие плоды, обязанность такого человека отделить бикурим. Вот это вот формулировка тоста. Я хотел очень вам ее защищать, потому что она принципиальная. То есть как мы воспринимаем бикурим, ну, трума, всегда они вместе в одном списке. Трума, хала, бикурим. И мы воспринимаем, что более того, у бикурим у них есть закон трумы. Как бы. Они имеют святость как трума, как приношение для коэна. Так можно сказать, что они и трума это то же самое. Говорит Тосфот, не-не-не. Это принципиально другая обязанность, говорит Тосфот. Это значит, как бы эта мицва, она такая, человек, у которого есть первые плоды, его благодарность Всевышнему выражается тем, что он отделяет эти плоды, приносит их в храм, делает им тнуфа, вот это вот вознесение, да, и потом он зачитывает текст благодарности, который Тура, так сказать, заповедует ему сказать. Вот это вот такой важный тосфот, который я хотел, опять же, с вами не пропустить его. Бесед. А за это мы определили понятие бикурим. Теперь возвращаемся к вопросу, который задает Гемара. Здесь на Пей Алиф Амуд Бет. Что говорит Гемара? Если в Торе написано, ты получил землю, ты принес... Ты зачитываешь. Тогда почему, если ты не купил землю, покупая одно дерево, или ты купил, не купил землю, потому что ты купил только два дерева по мудрецам, почему нужно приносить? Ведь все это как бы одна обязанность человека. Человек, у которого есть земля, деревья, плоды, он зачитывает. Почему нужно приносить, но не нужно зачитывать? Где логика этого? По Раби Мейру при одном дереве, по мудрецам за два дерева. Вот это вопрос. Гемары. Омарлой отвечает вот этот мудрец, которого он здесь упоминает, его звали Раби Лазар. Да, то есть задал этот вопрос Раби Шимон бен Ильяким. Дал Раби Лазар. Раби Лазар интересно очень реагирует. Он говорит, «Довар шаришойним лой омру». Вещь, которую первые ранее не сказали. Бой там. В чем причина? Ты шалени в бет-мидраш. Ты меня спрашиваешь в бет-мидраше, когда или вы решение, чтобы меня опозорить. Это тоже интересная такая логика. Зачем ты задаешь мне вопрос, на который у меня нет ответа? Ведь ранние мудрецы, более ранние мудрецы, чем мы, не дали ответ на этот вопрос. Интересно, отсюда учится, что как бы, если человек знает, что нет на это ответа, то не нужно задавать вопрос, который заставит человека стесняться другого. На что Раба говорит нет. Тут на самом деле есть очень простой ответ. Ома Раба, май куша, в чем твой вопрос? Ничего такого сложного нет. Дильма Раби Мейер Бейлан Эхад с Фуками Сапкали. Может быть, Раби Мейер с покупкой одного дерева сомневается, купили ли землю или нет. Верабонан Бешнейлон с Фуками Сапкали. А мудрецы сомневаются, куплена ли земля при покупке двух деревьев. То есть, когда покупаются три дерева, то человек покупает землю вместе с ними. Сколько? Посмотрим на следующем уроке. Но, когда он покупает по Раби Мейру одно дерево, а по мудрецам два дерева, здесь есть сомнение, купил ли он землю или нет. И поэтому приносить надо, зачитывать не надо. Окей, с Гемара задает такой вопрос. Мими сапкалей, разве это сомнение? В Актане ведь написано же в Брайте, лефишилока накарка. Почему он не зачитывает? Потому что он не купил землю. Видно, что это не сомнение, это утверждение. Слова Раби Мейра, что Раби Мейр утверждает, что он не купил землю. Эйма, говорит Гемара, скажи, что имеется в виду отредактировать. Шема лока на карка. Возможно, он не купил землю. Не то, что это утверждение, а возможно, это сомнение. Окей. А получается, есть плоды, и есть сомнение, куплена ли земля вместе с деревом. Поэтому плоды приносятся, но текст Торы не зачитывается. Потом Гемара задаст вопрос, а в чем проблема зачитать, просто прочитать псуки. Мы, Безрат Ашем, в конце урока получим ответ на этот вопрос. Но Гемара первый вопрос задает другой. В лихуш, а почему мы не опасаться дильма лав бикурим? Ну, может, они вообще не бикурим? То есть ты говоришь, он не купил землю. Возможно, он не купил землю. И тогда эти плоды. Энлем дин бикурим. Закон бикурим у них нет. И ты их приносишь в храм. Ты приносишь их в храм. Ты их возносишь. Делаешь с ними какие-то ритуалы в храме. Говорит, векомайли. Хулин лазара. Получается, ты буднично приносишь на храмовую территорию. Там, где происходит на этой территории храма. На то, что называется маханы шхина. Лагерь шхины. Ты делаешь, получается, так сказать, как бы действие с будничным, и это либо запрещено, так сказать, просто любое будничное, либо когда ты делаешь их в качестве жертвоприношения, а они, так сказать, являются будничными. Так или иначе, есть такой запрет, хулин базара, да, будничное на бемахане шхина, шхина лагерь шхины. Рашбам тут приводит, что это учится из Везавахто. Принесешь. В общем, это как бы вопрос, откуда. Есть тут мнение, что это запрет по Торе, приносить будничное на храмовую территорию. Есть, что это запрет мудрецов. Не будем сейчас в это входить. А что... Так вот, получается, что возможно, что это будничное. И ты... Ты-то принес на Махана Шхин. Окей. Говорит Гемара, а есть патент. Что можно сделать? Демагдишлю. Он их посвятит. Как посвятит? Скажет, если это не бикурим, я это посвящаю. Как посвятить? А здесь есть спор между Рашбамом и Тосфотом. По Рашбаму он посвящает, что эти плоды будут посвящены для жертвоприношений. То есть потом они будут проданы, и на эти деньги куплены жертвоприношения. Как это нам помогает решить вопрос, что если они... Ты, получается так, что ты заносишь их на территорию храма, делаешь с ними процедуру, поскольку они относятся, так хотят объяснить Рашбами, поскольку они относятся к понятию все-таки уже жертвоприношения, хотя бы потом опосредованно, уже сейчас можно с ними как бы делать манипуляции жертвоприношений на территории храма. Не совсем очевидная мысль, потому что это, если оно... Если это должно быть плодами первенцев, плодов, и вся эта, весь этот ритуал только к ним относится, то есть если ты сейчас приносишь плоды, которые ты посвятил, чтобы потом выкупить и купить на них жертвоприношение, это с ними можно делать, в общем, это, с ними можно делать процедуры первых плодов, это странно, как бы, да? Но предположим, да. Теперь есть и другое мнение, то Тосфот говорят, что он их посвятит просто для нужд храма. Сэда? Это уже не называется, что они хулин бы азора тогда получается. Псада. Говорит Гемара, но у нас же по правилам коины должны их съесть, эти плоды. Эти плоды бикурим, коины должны съесть. Велко боя михлинху. Нужно их съесть, михлину. Говорит, депариклю, он их выкупит потом. Он их потом выкупит. Говорит, дильма лав бикурим. Если они не бикурим, то есть он их выкупает, поскольку как их выкупит, коин их сможет съесть. Он говорит, ну если они не бикурим, а они, получается, просто будничные плоды, то он их мавка легуми трума майсер, он не отделял от них трума и массер. Говорит, дымафриш легу, отделит. Как отделит? Это прям тоже целая процедура. Значит, нужно отделить на них из других плодов. Придется ему так сделать. Говорит, бишлемок трумок дойло яевло ли коин. Окей. Если... Трума гдула, можно, великая трума может дать ее коину. Май совершение, вторая десятина, нами, яевле или коин. Тоже можно дать их коину. Вторая десятина приносится в храм, поедается на территории Иерусалима в праздники. Окей, тоже можно дать коину. Май сарони, ну, бедные, если они, маасер они, бедным, десятина бедных, Можно явлю ли коину, дать бедному коину. Тоже решение. Эло майса ришен, но вот первая десятина, де левию, которую называют левиту, леман яевлей, кому он даст. Все, он отделяя от них, получается. Он от них отделит все отделения от них непосредственно. Говорит, яевлей или коин, тоже даст это коину. По мнению Раби Элиэзер бен Азария, как мы учили в трактате Ктубот, детание трума гдойля ли коин, великую труму дают коину, маса решен. Леви первую десятину дают левиту, диври Раби Акива, так говорит Раби Акива. Раби Элиэзер бен Азария говорит, Раби Элиэзер бен Азария здесь пишет, маасер еще он первую десятину тоже дают ликоину. И мы учили, что оштрафовал Эзра левитов и отдал первую десятину коину. Они тоже называются левиты. И левитов лишили права на первую десятину за то, что они не хотели подниматься в землю Израиля вместе со всеми из Вавилона. И поэтому маасер решен у них забрали и передали его коину. Говорит, Гемара, окей, съели. Теперь, но если же Дильма бикурим, может быть, все-таки они да бикурим, первые плоды, убоу крия, и тогда нужно зачитать по ним текст Торы из главы Китово. Крия ломе акевис. А чтение крия не ломе акевис, оно не задерживает. То есть можно принести бикурим, не зачитать, но ты уже выполнил заповедь. Вело, разве крия ломе акевис, ва омар раби зейра, коля роу или била эн била ме акевис. Если у нас такое правило в заповедях, и оно учится из жертвоприношений мучных. И там такое есть правило. Ты должен, в принципе, взять там шишим и сарон и смешать это с сароном муки, с сароном масла. И там есть такое правило, что, в принципе, оно должно все перемешаться. Так вот, 60 саронов муки смешивается с маслом нормально. Оно больше, оно уже не смешивается. Поэтому так, если это больше, чем 60, пропорция 60 к 1, ты должен это хорошо перемешать. Но если это меньше, поскольку это возможно хорошо перемешать, даже если оно где-то хорошо не перемешалось, то это кошер. Это называется так. Все, что может быть перемешано, перемешивание не задерживает возможность приношения, поскольку замешивание потенциально возможно. Но там, где замешать потенциально невозможно, без полноценного замешивания невозможно приносить. Это называется колероу, и все, что пригодно для замеса, замес не задерживает. Везде, где непригодно для замеса, замес задерживает. Обязательно нужно замесить. Так он говорит так, если невозможно зачитать, okay, а получается здесь зачитать невозможно, значит и приношение должно задерживаться. Это по аналогии, так они хотят сказать. Okay. Говорит Гемара, можно сделать Давид Лук Раби Йоси Раби Ханина. Можно сделать как патент Раби Йоси Раби Ханина, Домар, который говорил Бацран Вешагран Бияд Шалех. Он говорил так, Раби Йоси Раби Ханина говорит такую вещь, что если человек снимает виноград и посылает с посланником, умет ашалех, и эти первые плоды, и этот посланник умирает бадерах, в дороге. Мы вивы и нокуре. В этом случае он приносит и не зачитывает. Майтайм, в чем причина? Дикти влакахтовые вейсы, и ты возьмешь, и ты принесешь. Так в главе Китово написано. То есть, адчит е лекиха ва авоа кейха. Должно быть приношение брать и приносить должен одним действием. Один человек должен это сделать. А здесь этого нет. Он говорит, он тоже это сделает. То есть он не будет читать, потому что он пошлет, принесет кто-то один, снимет кто-то один, а принесет кто-то другой, и тем самым не будет обязанности прочтения. То есть как бы этот пример с умершим шалехом, с умершим посланником, это просто пример того, что обязательно должен быть один человек, который приносит и зачитывает. И поэтому он сделает таким образом, чтобы выйти из возможной обязанности чтения, он, так сказать, эту проблему решит тем, что кто-то другой это принесет. Окей. А за это, в принципе, вопрос такой, да, то есть объясняют нам, как нужно сделать заповедь бикурим в сомнительной ситуации. То, что нам хотят сейчас объяснить. Мививей но коре. Он приносит, но не читает. Приносит, но не читает. Вот. И мы сейчас объяснили, то есть как бы приносит, не читает, а как же, а если надо читать, а если чтение невозможно, вроде бы и приношение он не выполнит. То есть Гемара объясняет, что да, выполнит по принципу, так сказать, Раби Йоси бар Ханина, что кто-то другой снимет, кто-то другой принесет, тогда читать не нужно будет, и тогда, так сказать, приношение он выполнит в случае сомнений. То есть мы сейчас все время говорим, на вариант, что это не бикурим, а мы, так сказать, должны сделать все отделения, а на вариант, что это бикурим, мы должны сделать все приношения как бикурим. То есть вот Гемара, так сказать, раскладывает эту ситуацию по всем, так сказать, возможным вариантам. И тут Гемара задает вопрос, который, так сказать, на самом деле напрашивается сразу. Омерлей Раваха Брейдер Авия задает вопрос Раваха Брейдер Авия ле Раваши. Он задает его вопрос и говорит, мигде псуки мне, это же просто стихи Торы в главе Китаво, ликри, почему нельзя их зачитать? В чем проблема зачитать текст Торы? Вот я принес эти плоды, и я сомневаюсь, они первые плоды, не первые плоды. Ну, возьми, зачитай текст Торы, прочитай его. Можно учить Тору сейчас? Вот мне сейчас Тору можно учить? Можно. Я могу прочитать сейчас главу Китаво, мне хочется ее прочитать? Могу. Так я принес плоды, про которые я сомневаюсь, они первые или не первые. Я зачитаю текст Торы. И все будет, как это называется, в ажуре, да? Почему? В чем проблема? Говорит, ты приноси, но не читай. Почему не читать? В чем проблема читать? Читать Тору проблема? А он говорит, смотрите, какой ответ. Омерле, мишум демирзик и шикр, это выглядит как ложь. Тебе же не дали эту землю. Это один вариант ответа. Ты не можешь прийти к Богу и солгать. Ты читаешь перед ним, ты мне дал землю, я обязан принести, я тебя благодарю. Я тебе не давал землю, это не твоя земля. То есть ты перед Богом не можешь сказать какие-то вещи, которые не истина. Это, кстати, эта идея, она встречается еще у нас, да? Потому что вот в Безрат Ашем скоро Йом-Кипур. И там есть в молитве текст такой, да? В конце Йом-Кипур, в конце Йом-Кипура там есть так. Айом ифне, ашемиш яво ифне, наво еще орех. Такой там слихот, да? День ифне, в смысле, закончится, там, освободится, выйдет, да? Ашемиш, солнце, яво, придет в Ефне. И как бы тоже оно освободится. Да, на Вошерах, а мы войдем в твои ворота. А там все поиски говорят, рега-рега-рега. Если солнце уже село, пусть не говорит, солнце в будущем сядет. В будущем освободится. Нет, нужно сказать, ашемеш пана. Солнце уже... Почему? Шило ек и дойвры шкорим лифной амоком. Такой ложь на поиске. Да, там такой текст поиске. Говорят, они говорят, чтобы не выглядел он как лгущий перед вездесущим. Понимаете? То есть как бы ты приходишь, разговариваешь с Богом, и ты, так сказать, ему лжешь, ты говоришь ему ложные вещи, не фактологически неправильные. Это, так сказать, как бы вот видно из этой геморы. И вот из этого примера, что это неправильно. Ты не можешь прийти, так сказать, вот это некий такой как бы... Маамад богобоязненности такой. То есть ты стоишь перед Богом и ему в глаза, ну, в смысле, да, лжешь, мне этого не может быть. Окей, а это причина, почему не читать. А тут еще вариация говорит, Рав Мишарше, Брейд Рав Хия Омар, Дильма Аси Лавкину Митруму Майсер. Нет, это не причина, так сказать, как бы, потому что я, например, всегда говорю, Седер, но Всевышний же понимает, что когда мы говорим, солнце сядет, солнце село, мы хотим, на самом деле, какая... Это не то, что мы должны перед ним изложить факты сейчас. Солнце село, солнце сядет. Не это суть нашей молитвы. Суть нашей молитвы, она очень простая. Боже, день Йом-Кипур заканчивается, а мы еще не знаем, мы заслужили у тебя искупление или нет. Не очень принципиально, село уже солнце или еще не село. Не в этом суть нашей молитвы. Суть нашей молитвы, она как раз не в этом. Она в том, что мы хотим сейчас, в последний момент, и неважно, какой это последний момент, мы хотим заслужить искупление. Вот. И поэтому я понимаю, что Гемара здесь тоже, она, так сказать, говорит другое объяснение. Она как бы, что ты хочешь сказать? Ты хочешь поблагодарить Бога? Прям очень принципиально, есть у тебя земля, нет у тебя земли. Ну, это не так принципиально, не такой принципиальный момент. Принципиальный момент здесь, что у тебя есть плоды, ты купил дерево, оно принесло плоды, и ты благодарен Всевышнему за то, что ты принес эти плоды, вот и все. Вот. А вот здесь принципиальный момент, что поскольку ты берешь бикурим, в качестве бикурим, не отделяешь от него трума и маасер, если это бикурим, Поэтому тебе говорят, слушай, поскольку ты неоднозначно понимаешь, что это бикурим, так поэтому и не зачитывай, чтобы ты знал, что это неоднозначный бикурим, и чтобы ты, когда у тебя будут такие вещи, неоднозначный бикурим, чтобы ты отделял трума и маасер, чтобы не получилось, то есть ты будешь считать, что это полноценный бикурим, ты вот эти вот плоды, которые сомнительные, не отделишь от них трума и маасер, и, так сказать, как бы не выполнишь заповедь отделения трума и маасерот. Поэтому, поскольку это сомнительная вещь, не читай, чтобы ты знал, что нужно отделять от этого трума и десятина. Вот это вот, так сказать, причина, почему не читается. Окей? А за это то, что Гемара нам объяснила. И, в принципе, получается, что мы всю эту страницу посвятили вот этой вот заповеди сомнительных бикурим, как бедюка она выполняется. Окей, это будет 81. А, и это один из примеров того, что когда речь идет в Талмуде про заповеди, на которых нет Вавилонского Талмуда, Вавилонский Талмуд достаточно подробно их разбирает вне специальных трактатов, а на тех трактатах, где это появляется. Окей, это 81-Б. Оставайтесь с нами, Джей Дафаэм, и всего хорошего. До свидания.